Причем большинство российского евреи была подтверждена в Поповском районе суде города Москвы, когда судья Сычков отмечал 17 августа 2000 года его по заседанию. По существу это означало обвинение от предварительного следствия, что подтверждает также обвинение Казанского района суда города Москвы по 28 октября 2006 года, где конкретно было написано, что обвинение следователя Бреева фактически по существу ставило под сомнение на том основании, как писала обвинительная заключение. И учитывая, что я в суде Таганского района, Хамовского района суда города Москвы, Сучкову написал благодарность, естественно, благодарность состоящий номер о том, что я его благодарю, что он отвел следователя Бреева в связи с тем, что он меня преследовал за религиозную деятельность и за то, что я сделал заявление о втором пришествии Христа. Значит, и, кстати говоря, этот судья Сучков он был назначен экзаменом Останкинского района города Москвы. Значит, я еще, кстати, есть такой интересный вопрос. Когда принял решение в мою пользу, там было много достаточно решений, очень большое наказание проваливающее, мне поставили 50 лет помочь Калюску, хотя бы это не стоит. Так что Бог есть, и то, что касается... Ну, он же не работает, если конечно. Я имел в виду, что речь идет о том, что проявление Бога, оно может быть различным, и то, что вот было сказано с точки зрения того, что вот, по версии прокуратуры услышания нет, или там возможности помощи себе, там излечения нет, то это все-таки версия именно прокуратуры, которую я считаю, что она именно направлена против веры человека. И если с этой точки зрения рассматривать, как государственный обвинитель сказал именно словами Аникеева, что правовое это абсолютное зло, то как раз таки, если подходить именно скажем, божественной точки зрения, именно с учетом религии, то возможно, все-таки прокуратура именно, она сейчас пытается вести некое внешнее зло, что именно против жизни, потому что в условиях, особенно тех техногенных систем, например, тех устройств, так называемых наноустройств, которые, с одной стороны, очень полезны, естественно, и, с другой стороны, Россия сейчас вкладывает много средств для того, чтобы предотвратить возможную угрозу от нанотехнологий. Ведь Россия вкладывает не для того, чтобы именно, в первую очередь, создать, а чтобы защититься от нанотехнологий. И, как известно, наносистемы могут уничтожить жизнь как бы, в более проблемном варианте, то есть, если этим заниматься, чем, например, там, ядерное оружие. Поэтому говорить о том, что воскрешения нет, в настоящий век это опасно, потому что тогда получается достаточно кибернетических организмов, именно тех, которые не могут воскреситься на духовной основе. И тогда получается действие прокуратуры как раз таки и поддерживает это абсолютное зло. То есть не конкретного лица, я не имею в виду конкретное лицо в прокуратуре, кстати, в данном случае. А именно здесь больше подходит термин вот это абсолютное зло, что поддерживает именно прокуратура. И с этой точки зрения возникает вопрос, а кто вначале эту фразу произнес? Может быть, Аникеева это просто записала с подачи прокуратуры? И тогда мы здесь видим, что именно все предварительное следствие, начиная с действий Бреева и далее уже то, что записано Аникеевой, я все-таки считаю, что моя точка зрения, что была некая помощь оказана и в этом прокуратуре. Это все говорит о заинтересованности следствия, о формирование доказать специальным образом, в том числе и, я считаю, противозаконным. Даже я не употребляю слово не законом, а противозаконным, против закона совести, против закона свободы вероисповедания, то есть против конституционных прав. И, соответственно, все это вылилось в грубейшее нарушение уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. И я поэтому считаю, что те нарушения, которые были сделаны, они сами по себе уже не позволяют квалифицировать, например, часть 4, часть 59, даже часть 2 и так далее. То есть они не позволяют квалифицировать само преступление как таковое, потому что ведь мы все знаем, что уголовно-процессуальный закон — это есть то, что должно находиться в рамках конституционных норм, то есть прямого действия, либо несовместимого конституционного закона. Заинтересованность — это по французскому законодательству, это основной часто элемент субъективности, то есть недоказанности обвинения. И учитывая, что если мы рассматриваем заинтересованность как системную подачу, как борьбу идеологии, еще больше атеистической и религиозной, христианской, то здесь можно приходить к тому самому, что уже было. И все эти, как мы знаем, противостояния разрешают всегда в ту среду, что религия существует, она будет существовать, присутствует, никто не отменял и не отменит. Есть 28-я статья Конституции. И следовать бреев там, в личном лице или там, даже с любым повышением, они сможет спросить статью Конституции. То есть ее отменить или как-то ее изменить. Поэтому я считаю, что мы в данном случае будем иметь совершенно четко оправдание меня, это у меня прогноз, который реализуется, в прогнозах я не ошибаюсь. Исходя из этого, можно сказать, что то, что сделано было прокуратурой с точки зрения нарушения прав, ограничения по ознакомлению с уголовным делом, причем в условиях, когда вот сделать, например, сейчас обвинение в терроризме, решение, постановление суда. Мне приходилось работать фактически на многих направлениях, включая научное, и заниматься делом. Я не ходил на перерывы даже, не обедал, при этом при всем. Опять же, вот этот сотрудник, который приходил, он подписал, что якобы я затягивал, просто его дали указание, это подписал. И я считаю, что к нему у меня нет никаких претензий, когда я видел эту запись в уголовном деле. И многие потерпевшие, например, про того же Стародубцева, обратил внимание, что он не совсем даже чувствует себя как бы в своей, скажем, тарелке в кавычках. То есть он, может быть, не совсем понимает, почему он попал в такую ситуацию. Я считаю, что это именно вина прокуратуры, что они привели потерпевших в такую ситуацию, направилась Сатюкова, когда сказала, что она ничего не хотела и так далее, если были возвращены хотя бы в гражданско-правом русле эти договора. То есть создан прецедент, когда сами люди попали в ситуацию, которая сейчас осмысливает совсем по-другому. Ну, вот студентка написала, что она хочет заниматься на семинарах у Седовой, там внутреннее духовное зрение отжалось, она взяла, как неизвестно. То есть это вопрос понимания. Люди начинают понимать, что они втянуты в историю, которая совершенно была, естественно, без их согласия. Она была сделана нарушение закона о средствах массовой информации, закона о прокуратуре, значит, и так далее. И нарушение уголовно-процессуального кодекса, потому что, как мы знаем, их заявления не регистрировались практически установленным образом в порядке статьи 146-45 ПК РФ. Заявление Кривенцева из Генеральной прокуратуры попало в течение одного дня к следователю Брееву. То есть это все-таки вопиющее нарушение уголовно-процессуального кодекса с точки зрения именно доказывания заинтересованности неких третьих лиц, возможно, там финансовые структуры и так далее. Поэтому, учитывая, что современный мир очень разнообразен в информационных проявлениях, и, как сказал государственный обвинитель в начале речи, что мошенничество в настоящее время сопряжено с информационными технологиями, так здесь, я считаю, надо очень четко разграничивать, что есть информационная технология, что есть религиозная вера. И в связи с этим заключение социально-психологической экспертизы, что вера используется как способ, скажем, мошенничества, фактически, когда, по сути, прописано, то это нарушение основных прав всех верующих. И если мы говорим об информационных технологиях, то, пожалуйста, пользуйтесь комментариями УПК, это для конкретно вписано, что это банковские информационные технологии, это информационные технологии на транспорте, в логистике, в железнодорожных различных стыковках, где вагоны там застаиваются на 10 лет и больше, и никто это не замечает, нагруженный товар, и меняются это по логистической схеме. Вот это называется информационная технология, это и есть мошенничество с этой точки зрения, что есть информация. Но это ни в коем случае не вопрос веры. Исторически и всегда изначально человечество разделяло вопрос веры и вопрос действия. Почему у меня в книге вот, «Воскрешение и вечная жизнь» отныне наша реальность, их гений, что человек потрогал физически другого, от того, кого называют воскресшим. А потому что, в первую очередь, должна быть духовная вера, чтобы нам эти технологии не заняли нашу веру и человеческую жизнь сохранена. И с этой точки зрения, то, что делает прокуратура, это и есть признаки абсолютного зла. Потому что фактически разрушается духовность. Люди, которые верили в воскрешение, я задавал вопрос, они сказали, что после этого процесса, в результате, по крайней мере, на тот момент, в 2007 году, были ответы, что они в данный момент уже не верят. То есть изначально существовавшая вера была разрушена данным действием прокуратуры и средств массовой информации. И я считаю, вот регламент средствовой информации в этом плане уже целесообразно вводить, потому что вера – то, на чем держится жизнь человечества. И в этом плане какое-либо воздействие на веру во всех исторических процессах считалось достаточно серьезным действием, требующим очень глубоких оснований, в то же время никаких глубоких оснований у прокуратуры не было, потому что все заявления были собраны после возбуждения дела, после 20 марта 2006 года. Кроме заявления Варсобина, который, как утверждал, неоднократно его переписывал, и в показаниях совершенно четко он через средства массовой информации это зафиксированный факт. Порядка статистики 645 УК РФ. Значит, это можно даже исследовать этот момент, что он взял деньги издательские. То есть это было не более чем часть первой действительно статьи. 59 в случае, так скажем, предъявления обвинения. Но далее он изменил показания, как он сказал, он переписывал их неоднократно. И понятно, я считаю, почему неоднократно, потому что нужно было поменять, нужно было, я считаю, смонтировать, значит, аудиозапись, как вот было сказано как раз адвокатом Коневым, что аудиозапись была наложена на данные специалиста по атомной энергетике, что нет какой-то особой опасности от взрыва, и АЭС, например, что этого не следует бояться, и тогда действительно поэзия, это тоже повод для рассказа. Я там рассмотрел совершенно четко, где было написано, как бы человеческая проекция, если уже говорить о том, что ну, даже я вышел в коридор, и он написал, например, что меня часто записывали, когда я выходил в коридор или в зале. И то тогда, там так и делается, эта программа с английского так и переводится, как бы человеческая проекция. Первый пакет, потом, значит, само монтажное изображение. И я искал об этой программе, а там написано неразборчиво. Далее, неразборчиво, там где я сказал, что офис, как бы с его слов, что, наверное, что он совершенно ничего не сможет сделать, если очень четко здесь прописано, что ваш импульс тоже неразборчив. То есть если я могу предположить, что или там, если это была запись сделана при выходе из кабинета, то все-таки вообще меня не описал шкаф. Вот это говорил, что он человек не был в кабинете. Но здесь, если ваш импульс тоже, например, там агрессивный, то есть имеется в виду, что он пришел с провокацией, значит, он регулируется вас божественной силой, то ваше назначение опять неразборчиво написано. Есть, хотя, на мой взгляд, здесь могла быть длительная речь, относящаяся к тому, что назначение, связанное с реализацией провокации, там, связанное с этим фотомонтажным изображением, потому что дальше я уже говорю о человеческой проекции, то есть как составлялось, а Полухин вот как раз написал, он действительно, что он сделал из двух фотографий, с фотографий двух людей живых. То дальше не имеет значения для воскрешения. То есть это здесь написано. Я просто смотрю. То есть если именно на волны идет, то получается, что если мы исходим из этого, не имеет значения для воскрешения. То есть не может это монтажное изображение воскреснуть. А везде основная фактически фраза, она здесь идет как неразборчиво, неразборчиво и так далее. Ну, о многом я здесь уже говорил. Поэтому я просто каждый раз, просматривая именно этот материал дела, нахожу все новые подтверждения, что совершенно четко в особенно было разъяснено, что не может фотомонтажное изображение воскреснуть. Путем подмены, подтасовки, фальсификации фактических доказательств, действуя, я считаю, вот с единым умыслом первичным, он это сделал. Вопрос, кто значит, его побудил, он сказал, что это редакция «Посольства правды» там, или третьи лица. Так, может быть, речь идет о другой организованной группе, и следствие просто случайно перепутало, вот, там, чернилица упала на стол и залила основной сюжет. Я был просто привлечен, потому что основная эта организованная группа, она просто вообще была занята чернилом, я условно говорю. Поэтому в этом смысле здесь надо еще разбираться, кто же совершил преступные деяния, посягательство на веру, людей уже в данном случае, как установлено в судебном заседании, а не одного конкретного человека, и конкретно меня. Я о себе уже не говорю, потому что я привык к различным внешним проявлениям. Речь идет о ранимых душах других людей, тех же потерпевших, тех же там свидетелей обвинения, тех, кто участвует в судебном производстве. И насколько это будет на как бы, уровне морали для прокуратуры, какой моральный вред принесла тогда прокуратура, причем действует от имени государства, это уже совершенно другой вопрос. И я считаю, что, например, тоже предъявление исков должно быть в первую очередь в прокуратуре, потому что были задеты чувства верующих, люди разубедились в вере, там, они перестали верить в воскрешение, это травма. Не для одного лица, это травма для общества. Если государственная система, призванная защищать веру, кстати, 28-25 Конституции, таким образом лишает возможности людей верить под угрозу уголовного производства и наказания по тяжкости уголовного кодекса. Я считаю, что это совершенно неправомочный факт, который должен быть рассмотрен судом, должно быть вынесено, на мой взгляд, частное определение по неправомерным действия прокуратуры в связи с преследованием за религиозные действия, за веру в Бога. И это будет совершенно четким доказательством того, что у нас совершенно независимая судебная система, как и говорил президент Российской Федерации Медведев. Значит, и это будет показатель того, что оправдательный приговор все поставит на свои места, что общество разобралось в сути вопроса, и таким образом все остались как бы на своих местах, особо не предъявляя друг другу претензий. И исходя из целесообразности данного процесса, я считаю, что оправдательный приговор по моему делу является единственно возможным с точки зрения решения макросоциальных задач России на будущее, потому как это дело все-таки прецедентное, где совершенно явно вписано даже обидное заключение, значит, именно преследование за веру, потому как там было сказано, возбуждает именно веру в свои идеи, и получается, что они у меня просто обычно христианские, то получается, что этот прецедент, вообще говоря, очень серьезный, что обвинительное заключение вообще не прописано совершенно конкретно, что преследование человека за религиозные действия. По-моему, такого даже не было по, так скажем, статистике, начиная там с советских времен. Ну, я могу сказать, что заключение политико-правовой экспертизы, значит, есть, по-моему, в этом деле такой факт, что, например, нарушение еще заключения третейских судов, уголовное дело, связанное с уголовным делом, как раз там, где было прописано, что составы соблюдения незаконно привлечен. И там совершенно четко было прописано, что, например, не предъявление постановления о назначении социальной психологической экспертизы до производства экспертизы в течение 30-летней практики уголовной в России, таких фактов нет. И получается, что Если мы рассмотрим этот вопрос с точки зрения даже этих документов, просто фактологически, то мы можем сказать, что, в общем-то, смысл именно того, что уже далее было вписано по результатам этой экспертизы, как некая там вера в живого Бога и так далее, именно преследование за суть веры, за саму веру, а не за выразительную часть, не словесную часть, как это было представлено в живом Боге, в идее гробовой, то это прецедент, который нуждается именно в разрешении общества в этом суде. И поэтому так много сторонников истинно верующих христиан, поэтому приходили, как первый специалист приходил представитель православной церкви, значит, и он был, если как первый специалист, просто мне не удалось выступить свидетелем на данном судебном заседании. Это, кстати, очень выразительный факт того, что именно православная церковь первая протянула руку помощи, и он со мной поздоровался, хотя я был за решеткой. Поэтому я могу сказать, что да, в данном случае вот эта солидарность, духовное единение, духовная солидарность различных лиц на духовной основе, это не является преступным действием и никак не может относиться к преступлению, значит, то, что было обозначено в социально-экономической экспертизе, что на духовной основе именно развивалась преступная деятельность, и что кто-то был кому-то подчинен, хотя мы знаем, что все православные храмы, они хотя и ну, существуют некая организационная структура, но они не подчинены, они просто верны Богу, и поэтому получается, что над ними нет никаких начальников, и они никому не приказывают. И вот в этой в системе, так скажем, связи общественных, когда мы говорили о том, что мы спрашивали у специалиста Зибровой на допросе, и она как раз отвечала, что когда мы говорим об организации, там 100 человек, там, 1000, мы можем исследовать процесс, но если мы расширяем систему на все общество, то там могут возникать разные явления. Почему проповедник останавливается и с кем-то долго разговаривает иногда? Значит, потому что существует именно духовное отношение к человеку. И когда я проходил семинары, я действительно всех брал наверх там, или как-то говорил со всеми, причем, почему были часто такие длительные задержки. И если исходить из этой точки зрения, вот я читал именно заключение Большой правовой экспертизы, там прописано, что личность Юрия Викторовича Крапового исключает возможность дачи ему показаний, и то в связи с тем, что значит, именно все строится на духовном основе. Духовное основе исключает ложность явления. Поэтому и существует в мире духовность. И если говорить об этом, то мы можем совершенно четко сказать, почему среди там, тысяч, сотен людей, которые знали, обучили, там, занимались, выделены конкретные лица, причем каким-то образом они могли быть по-своему связаны с прокуратурой. У меня возникает мнение, и оно достаточно обосновано, что, возможно, проявлялось и давление при звонках, как мне говорилось, и так далее. То есть эти неправомерные способы могли привести к тому, что они так под шаблон написали формальные совершенно фразы, злоупотребление доверием, обман. То есть я, например, ну, когда закончил университет, тогда я таких вот выстроенных фраз, например, не знал. Уже потом я там, курс правоведения там изучил, а в принципе, если бы меня спросили, скажем так, курс университета сразу, то я бы так вот стройно фразу не выписал, именно совершенно формальные люди, соответствующие именно квалификации преступления мошенничества. И я считаю, что эти люди были вменены в заблуждение прокуратуры, им одно явление выдали за другое, то есть применили именно явную конверсию понятия. То есть то, что могло было быть разъяснено в гражданско-правовом порядке, то, что могло быть разъяснено методом просто нашего указания, что если вот, ну, происходит нечто у вас в организационной системе там действий в вашей организации, просто обратите внимание, чтобы люди могли куда-то обратиться, там, тоже получить, дать рекомендацию. Они решили заняться уголовного преследования. При этом никто не брал со счетов, что это ответственность конкретных людей. И ссылаться на то, что на них кто-то влияет, там, давит, над ними действует прокуроров, я считаю, это нецелесообразно, это не соответствует уголовному процессуальному кодексу. Каждый отвечает лично за свои действия и за свои должности. И поэтому каждый и является именно человеком ответственным за конечный результат, за промежуточные действия, за процессуальные процессы, законы, за то, что вот возложено на него государство причем. И когда они говорят, что значит, злоупотреблялось доверием потерпевшего, значит, то получается, что злоупотреблял доверием прокуратура именно, а не я. А прокуратура злоупотребила их верой в государственную систему, которую всегда их защищал. Все помнят историю там, Великой Отечественной войны, все помнят, что государство всегда защищало человека, и они на доверие к государству пришли и записали эти формальные фразы. При этом прокуратура фактически воспользовалась статусом государства. А ведь воспользовались это личные какие-то действия, получается, где-то воспользовались конкретные лица. И сослаться здесь на то, что было указание там, или давление СМИ, это невозможно, потому что есть должностные инструкции, должны выполняться. И вот я считаю, расследование этих действий, почему так произошло, полностью обвиняет обвинительный фактор моего уголовного дела. Потому что это очень серьезный фактор, прецедентный фактор, который может серьезно повлиять на развитие демократического общества в будущем, где судейская система является основной значимой, потому что независимый суд это есть гарант развития общества. Если системы, которые предлагают суду на разрешение и готовые таким образом дела, будут использовать психологию влияния на потерпевших, там, на людей, то тогда суды будут просто-навсего вынуждены заниматься ну, фактически экспертной работой на уровне социологов, чтобы определять, а есть ли в этом деле или нет воздействия, или нет, как проявились эти потерпевшие. И вообще, таким образом, будет смещена, я считаю, именно справедливость разбирательства или затягивание произойдет. Поэтому этот вопрос касается судебной системы. И я считаю, здесь тоже целесообразно вынести все-таки частное определение суда по исследованию этих моментов, связанных с действиями на потерпевших от имени государства. И когда говорят, знаете, мы говорим тоже в формуле обвинения, что именно злоупотребление доверия в целях получения чужого имущества, то получается, что здесь ну, совершенно не стыкуется, на мой взгляд, именно даже вот вариант, что само-то имущество не было доказано, что оно получалось. И сами потерпевшие об этом говорят, что они не знают, они мне лично не передавали во время консультации, если они утверждают, что они были на консультациях, то тогда получается в этом случае тоже они не передавали. А духовная деятельность, она предполагает наличие одинакового отношения ко всем. Почему? Когда меня спрашивают, помню ли я потерпевший, я говорю, не помню, потому что когда много людей, если кого-то выделяет человек, то это уже признак отношения. А духовно люди должны к другому человеку относиться на равных, то есть с уважением. Почему? Когда религиозный деятель идет где-то во дворе церкви, к нему подходит людям, ко всем одинаково относится, всем отвечает практически. Это профессиональный уровень, когда нельзя выделять людей, и поэтому их специально запоминать, в принципе, это не рекомендуется. Есть богословский курс, специальный метод основанный. Потом Гурье, например, что именно они должны не фиксировать внимание на конкретных людях, но если там другое дело ученики, почему-то отстранены свидетели, потому что они приходили последовательно и раньше, и дальше. Я их, конечно, помню, но именно что потерпевшие там, были ли они или нет, это действительно не помню, поэтому я считаю, что это связано с профессиональной практикой не выделять. Потому что когда я поднимался на этаж, что его только на кого-то обратить большее внимание, другие люди уже начинали смущаться, почему-то к нему больше внимания, поэтому я всех заводил и не дифференцировал. Для меня всегда был одно человек, пришел, и я, насколько возможно, я стараюсь помочь в плане. Ну, хотя бы консультация. Мороз, наверное, выступал, говорил, что я всегда помогал совершенно безвозмездно, никаких средств я не требовал. Петр Федорович Дмитриевич также ни разу у нас не было вопроса. Не стоял по деньгам, там, хотя он работал в совершенно разных условиях, в разных ситуациях. У меня даже мысли не было спросить с кого-либо денежные средства за то, что я там что-либо делаю, там, связанное с технологиями управления, где вот как раз один мог там забыть. И, как известно, обман или как-то вот как средство введения в заблуждение, потерпевший может вводиться в искажение фактических или юридических данных. Но в данном случае фактически я ничего не искажал. Есть всеобщее воскрешение. Значит, есть у большинства аудиозаписи Сергей Бриев аккуратно это записал вместо воскрешения, записал решение. Значит, то есть вот этот подход, связанный именно с понятием там, ну, какой-то фальсификации, связанной с подменой понятия якобы на ошибку, совершенно прозрачен и совершенно четко, естественно, судом был определен, как раз когда заслушивалась аудиокассета, председатель следующий судья сказал, что здесь именно речь идет о воскрешении, как слышно явно на аудиокассете. Тем не менее, при этом он сказал лично, что чуть ли не аккуратно проверял и написал слово «решение». Потому что совершенно очевидно, что как только я сообщаю о том, что речь идет о всеобщем воскрешении, а не о воскрешении какого-то Вани, причем в отличие от того, что я бы был сказан на воскресе Петю, то вообще нет никакого даже события преступления с точки зрения умозрительной конструкции того же Варсовича. И недаром, ведь я считаю очень закономерно, что Саратовский районный суд и другие районные суды по искам Комсомольского правления определили, что это просто его собственное суждение. И он, в общем-то, не отрицал. Я был знаком с одним журналистом, который придумал всю газету, сидя в ресторане. Факты, встречи и так далее. Поэтому эта технология мне известна, он мог за один вечер придумать много. И я считаю, что вот эти вот собственные суждения, причем он их так очень ярко окрашивал, построенные на домыслах, возможно, связанных с одним политикой Комсомольской правды, что нет воскрешения, и статус Комсомольской правды, комсомольцев, как я вам ранее говорил, после его свиданиях, они атеистически должны быть настроены по своей сути, по первичному определению. Какой смысл сейчас в это вкладывается? Это другой вопрос, но когда я беру Комсомольскую правду, и в постперестроечные времена, в первую очередь, что я воспринимаю, что это все-таки Комсомольская правда. Это атеистическая система воззрения. Даже если они там печатали проповеди, то само название практически меняет совершенно внутренний смысл данной проповеди. И, кстати, они пользуются приемом, который совершенно вот именно так и сделан. Значит, например, статья Варсобина, как правовой хотел, воскрешал жертв авиакатастрофы. То есть в названии есть, в статье про это вообще ничего. И таким образом и построено фактически все мнение. Есть шаблон, и ничего под ним нет, абсолютно, ни одного доказательства. Поэтому можно сказать, что здесь, в некотором смысле, умозрительное заключение Варсовина начинает реализовываться в некая специфическая система управления, относящаяся к тому, что он писал в свое время, что Гробовому грозит до 10 лет лагерей, и получается, что прокуратура просто исполнитель неких замыслов Варсовина, придуманных им в определении своего суда, как на уровне личного мнения. И то тогда мы оказываемся вообще фактически не в обществе социальном, а в обществе, где, возможно, еще там существовал первобытный общинный строй, где просто два лица решали друг друга вопросы путем личного мнения. А где же тогда социальная справедливость, где гуманизм и так далее? То есть все понятия, которые определяют вопросы духовной жизни. И почему, например, этим людям способствуют ну, те, кто вот так делает, например, там, в особе, там, или Дмитрий Соболфевич, способствует государственным форумам, которые вообще говорят, будут нейтральными, независимо, беспристрастно защищать интересы людей всех. И также на одном судебном заседании адвокат Сидоренко сказали, что остановились. Задача государственного не только представлять потерпевших, но просто защищать интересы государства. А государственные интересы требуют того, чтобы объективные доказательства по делу, они были такими, чтобы в них оценивалась и виновность обвиняемого. И с этой точки зрения прокуратура не предприняла ни одного шага, я говорю, о том, что это не государственные, не должностной, это не профессиональный подход. И в обвинительном заключении было описано, что среди защиты нет, но, как оказалось, их очень много. И более того, Владимир Дима попросил, значит, был допрос около, например, там, 16 даже человек, по-моему. То есть получается, что это совсем не так. Напротив, все противоположным образом. Председатель еще задал мне вопрос. Если еще, я сказал, что есть даже основные следы, значит, которые могли бы доказать уже на более глубоком уровне, на более строгих объективных данных, просто в разъездах людей, и они не знали, когда будет заседание, именно то, что нет событий преступления, нет состава преступления. Поэтому я считаю, что такая взятость, такая личная эмоциональность, она отразилась и в том, что следствие так заявилось. Как показал свидетель Карева в свое время, что как-то по-дружески очень с Прокопишиным, по-моему, да, она сказала, он Блеев встречался в прокуратуре, все ждали, но лично у них очень хороших дружеских отношений. Это говорит о том, что это заинтересованность, причем как бы группы лиц, небольшие, правда, но обладающий большой властью, когда человек, имеющий там какую-то даже связь, вот Александр задавал мне вопрос, как раз связан с тем, есть ли у меня там какое-то покровительство ФСБ, например, а то, что судья Коновалова как раз говорила, что на суде надо быть как у врача. Ну, хотя не хожу там к врачу. В данном случае просто я могу сказать, что да, это не ФСБ, а я просто был познакомлен в 1994 году со Степашем, где был ФСК. И единственное, что интеллигентный человек, то есть он как раз, задача была только в том, чтобы распространять технологии, связанные с тем, что вот если ядерная безопасность, то я просто передаю какой-либо информационный уровень, и они, если это другая страна, должны предпринять меры, чтобы не было в другой стране не было ядерного подобного взрыва. Вот было единственное, что сказано в разговоре со Степашем, когда в августе 1994 года. То есть никаких данных, там, мне что-то делать, он даже такого не говорил, никто из его помощников, что я все делал по их заданию. Если считать, что это какая-то помощь, то это помощь всем, так скажем. Да, они должны были реализовывать эту информацию, просто доводить до региональных структур. Просто я уже потом вспомнил, когда у меня закончилось, я вспомнил этот факт. Но это все-таки я тоже стал прав. Это был директор ФСК тогда, а не ФСБ. И поэтому получается, что действие было направлено на гуманизм. То есть предоставлено информацию о безопасности объектов, чтобы не было просто этих возможных ядерных взрывов. Причем, с моей стороны, там была реальность. Оказывают ли после этого они мне, может, они им как бы это было полезно, и вот перевод там, скажем, в тот же изолятор, возможно, какая-то, если рассуждать всю эту помощь, чем, ну, я не знаю, если уж. Поэтому получается, что как бы ситуация здесь такая, что с точки зрения, так скажем, помощи, она может быть оказана от любого лица, который направлен на то, чтобы помочь, в принципе, по существу идеологии именно гуманизма. Почему так много людей и вот так много организаций, которые там вкладывали там, создали тех же модулей исторических, которые могли фактически, я считаю, действовать на уровне просто именно духовного. И получается, что если мы говорим о духовной основе, то там нет обязательности, там нет искажения каких-либо фактических, как бы, при квалификации обмана, фактических и юридических более данных. Юридические данные вообще не искажались, потому что там было совершенно четко работали организации, которые оплачивали налоги, все могли их проверить. Кстати, по закона о регистрации юридических лиц, любое лицо могло запросить и проверить работу того, что ваши да, используются средства. Это дело делается, кстати, по закону, просто по заявлению. То есть ничего не скрывалось, никакого искажения не было. И то, что касается непосредственно, например, того, что, скажем так, уже позже, как бы, что происходило со средствами, они должны были требовать у того, чтобы было объяснение, что за оцифровка, как это происходит и так далее. И я считаю, что исходя из того, что работа велась быстро, многие в связи с защитой и даже обвинения приносили какие-то объяснительные, разъясняющие документы там, с тем, что есть оцифровка. Это аппарат цифровая была, то есть получается, кто хотел, тому объяснял. И учитывая, что основное количество людей там, участвовало в этой научной программе, причем это даже, допустим, у Геращенко это есть, значит, что эти те же программы там S1 использования и так далее. То есть это происходило на уровне программы, есть на уровне там, тоже программы оргкомитета политической партии. Здесь происходила тоже какая-то деятельность, например, связанная с тем, что что-то было незаконно, совершенно не проявлено. Нигде ни на предварительном следствии не смогли это в судебном следствии каким-то образом представить потерпевшие или свидетели обвинения. Более того, свидетели обвинения вообще сообщили, что фактически юридических данных никогда эти данные не искажают, не будет искажения юридических данных. Значит, поэтому говорить о том, что должен был злоупотребление доверием, да, но если рассмотреть это как бы вторую форму мошенничества, то здесь этого, естественно, этого не было, потому что здесь они, как бы сказать, изначально, хотя там средства массовой информации происходили, какие-то моменты, связанные с представлением информации, возможно, по-разному, но ведь они заключали конкретно договора, люди, и договоры — это формальный документ, который, вообще говоря, препятствует такой форме проявления там, мошенничества по существу вопроса, как будет существовало вопрос, как злоупотребление доверия. Потому что здесь я считаю, что именно договора они препятствовали что-либо человека не понимать. И по сообщениям Геращенко, свидетеля, Пригорницкий, свидетель, всем сообщалось, что по вопросам воскрешения там, или там, лечения вообще никого не проводится прием. То есть злоупотребить доверие на уровне внесения денег в средств было невозможно. И получается, что если даже предположить, что доверие было сформировано, например, более раннее время, до выноса средств средствами информации или другими источниками. И хотя я могу совершенно очевидно сказать, что средства массовой информации они давали часто, и я считаю, вам надо за это ложную информацию по существу учения, потому что, например, в социально-психологической экспертизе, где записано, что если думать о человеке как о живом, то это и есть живой человек. На самом деле, это у меня в труде, этого нигде нет. Это была публикация Дмитрия Соловьевича в газете «Известия», по его версии, именно, так скажем, как работает журналист, он это понял на лету, сходу, как я, или там, по крайней мере, так хотел подсвечивать, что у меня мышление, это вот так, если думать, как о живом, то это и есть живой воскрешенный. На самом деле, у меня такого, естественно, это речь идет всегда о духовном теле, как у ангелов, чисто в библейском понимании. И поэтому получается, что потерпевшие могли получать информацию от журналистов, которые фактически могли преобразовывать информацию по-своему, как это им было выгодно просто, или как это интересовало лиц заинтересованных, а уже приходили в офис со своим неким таким багажом знаний, причем на всех уровнях им утверждалось, что есть только обучающий процесс, что потеря, опять же, воскрешения, как я говорил, требующих еще лицензирования деятельности записи ведется, и там лечение лицензирования, Это будет совершенно было четко исключено лиц, имеющих там среднее образование, попасть в ситуацию, когда был хотя бы даже малейший предмет употребления доверия лично. И в связи с тем, что значит, если мы рассмотрим, в связи с тем, что, по моему взгляду, именно так и было, то получается, что не было изначального умысла на присвоение чужого имущества, там, права на имущество, потому что или там еще как-то до совершения действия, после чего действия за владение имуществом. Здесь как раз таки сами действия, они были направлены на то, что, чтобы не завладеть в какой-то там, незаконной форме чьим-либо имуществом. Вся вот эта структура действий по первичному обращению к лиц, она именно была направлена на это, и даже то же самое, что сказал свидетель Калашников, что давался какой-то бланк, где вписывалась цель. И научный статус написал, что вписывалась цель воскрешения, там, лечения. Люди сразу не допускались на семинар, более того, средние обычно передавались в фонд. Если бы даже человек через фонд попытался пройти, то персонал должен был его, этого человека остановить, то есть он никак не мог при написании этой записи попасть на семинар. И когда в особе написал, что якобы он написал цель воскрешения, а потом попал на семинар, как будто бы это явно не соответствует всему процессу делопроизводства, установленного вот именно по тому, что такие люди не попадали с этой целью, с этими намерениями, по крайней мере, как они их поднимают на семинар. И получается, что именно само обвинение мне строится на версиях, как бы приспособленных под обвинение. Например, когда я следователю Брееву задал в суде вопрос, как же он обвинил меня вот именно от преступления некого описательного участка, где содержится слово «воскрешение», как он понимает слово «воскрешение». Он говорит, он обвинил так, как это понимает, как это самому в этом вопросе не разбирался. Но тогда получается, что обвинил следователь? Он же ведь несет ответственность за предмет обвинения. И получается, что тот же журналист идет, придумал какую-то версию. И что тогда любую версию можно обвинить, не разбираясь в сути происходящего. Я считаю, что это очень вопиющее нарушение законности, где предметно не описана область обвинения по существу. И я знаю, почему это во многом еще и сделано. Сознательно я считаю, в том числе тоже, что усугубляет тяжесть, на мой взгляд, этих незаконных и, я считаю, во многом это типа преступных действий со стороны прокуратуры, возможно, даже на более начальном уровне, еще когда это милиции принимались заявления, что это было просто-навсего исследование за веру, закамуфлированное фактически действиями теми, что вот всю ответственность несет только потерпевший. И разбираться в предметной области, там, в субъективной, в объективной стороне необходимости нет по мошенничеству в данном случае. Хотя все прекрасно понимают, что если даже сказать на слух, что человек совершил мошенничество потому, как говорил о всеобщем воскрешении, то это вопрос сразу встает, а тогда не привлечь ли сотрудников правоохранительных органов, например, по статье там, 282 УК, исследование за религиозную деятельность. То есть для любого человека, который как правоиста УК, этот вопрос совершенно явный. Но в данном уголовном процессе при многочисленных заявлениях сторонников этот вопрос практически не рассматривается по существу, делаются некие отписки и так далее. Значит, здесь, в общем-то, можно говорить еще о мошенничестве в том случае, если там невозврат какого-либо имущества, он обусловлен каким-то, если объективными обстоятельствами, то есть когда конфликт кредитора должника, скажем так, должен быть разрешен гражданское право в законодательстве, то ведь нет состава такого преступления, потому что люди всегда могли хотя бы в гражданском правопорядке подать в суд, то есть по существу получается в объективной стороне мошенничества, опять же, здесь нет такого признака именно годом даже плане. И это, в общем-то, еще обуславливается тем, что по 183 статье Гражданского кодекса, значит, если человек совершает какое-то действие в гражданском правом поле, который должен куда-то платить деньги, и в этом случае ссылается на третье лицо, то человек должен, во-первых, у этого третьего лица спросить, а вообще говоря, он платил деньги для того, чтобы попасть в третье лицо. Значит, и в связи с этим, что ни один из потерпевших не задавал вопрос про деньги, то нарушен это фактически закон гражданский кодекс. И тогда получается, что на основе этой статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации совершенно очевидно, что я же не подтверждал, что там Геращенко или Кудай там оплачивает кассу, и что некое третье лицо является моим представителем. А тогда получается, что сам факт выражения именно идеи попасть по теме воскрешения, он не имеет предмета фундаментального значения с точки зрения гражданско-правовых отношений. Ведь гражданско-правовые отношения, они, значит, основные, определяющие в гражданском обществе. Уголовные отношения – это небольшая часть, так скажем, производства дела. Если рассматривать общее поле гражданских и уголовных дел, и тогда получается, что с точки зрения этого процесса нарушения достаточно серьезные, именно те, которые, значит, произвела прокуратура. Не зря генеральный прокурор, в первую очередь обратил внимание, что сразу же выделил около 27 федеральных округов, где были заменены уголовные отношения на гражданско-правовые, на уголовные. Потому как это касается всех сфер общества. Если общество будет постоянно находиться в неком напряжении, люди бизнесмены будут ожидать, что в любой момент гражданско-правовые отношения можно подменить на уголовные, то какую тогда мы можем иметь экономику? Тогда получается, что мы можем иметь только сырьевые системы, которые не производят, что и получается в российском обществе. Так, в большей степени. Так получается, что прокуратура фактически определяет Россию как сырьевой придаток мирового сообщества своими действиями, такими прецедентами. И исходя из этого, значит, я считаю, что на фоне повышенной смертности населения России, значит, они эти действия тоже относят к преступным действиям. И правовых отношений на уголовные отношения. Значит, в связи с тем, что субъективная сторона мошенничества является прямой помощью и корыстной целью. А ведь получается, что люди защиты совершенно четко заявляли, что можно пройти безвозмездно, Григорьевич там не знал, что вообще деньги оплачиваются. Мы заявляли ходатайство в соответствии со статьей 159 УК РФ. Я лично заявлял следователю Бриеву, что были допросы следователя защиты, где было бы совершенно четко и понятно, что нет корыстной цели. Значит, в данном случае нам было отказано в удовлетворении ходатайств. Значит, и вот судья Самойского государства Донецка признал эти действия незаконными, значит, что нанесен ущерб моим персональным правам, вздохнет доступ к правосудию. И я считаю, что вот именно этот момент, значит, отсутствия доказательств корысти, говорит о том, что нет субъективной стороны мошенничества. И, значит, здесь я могу сказать, что совершенно четко исключается прямой умысел. То есть умысл совершить мошенничество совершенно четко однозначно достаточно и должностно нет. Это, вообще говоря, всем понятно. Кто рассмотрит вообще деятельность любой религиозной организации, общественной, образовательной организации. И совершенно очевидно, что тогда можно прийти в любую образовательную организацию и сказать, что пригласить там местного журналиста, сказать ему идею какую-либо, то он напишет, и любое образовательное учреждение может, в принципе, закрывать. Тогда получается, что прокуратура наносит серьезный ущерб образовательной системе Российской Федерации. И в связи с этим, особенно в духовных технологиях, это действие прокуратуры, возможно, даже еще более проблемное для общества, чем превращение России в сырьевой придаток, как я сказал, своими непоследовательными, незаконными, необъективными, я считаю, непродуманными действиями. И в связи с этим, решая сейчас ситуационную задачу, которая происходит практически по линии неких слухов, там, ну, например, было сказано слух о президентстве, хотя совершенно видно, что президентом там, я стать не мог, мне не хватало 2 лет, чтобы вообще баллотироваться был только 8 лет гражданских. То есть построена на слухах информация, значит, связанная с тем, что значит, эта информация должна быть средством влияния на органы прокуратуры. Если пользоваться таким методом и, предположим, строить уголовные дела, то тогда и получается, что, как сказал генеральный прокурор Чайка, у нас 1000 уголовных дел возбуждены незаконно, значит, и многие, и 1000 принятых там приговоров. Соответственно, значит, они незаконны. Получается, что вот изначально все-таки это действие прокуратуры, которое направлено на то, чтобы поставить в такое положение суды, а далее суды уже вынуждены, в связи с тем, что человек находится под стражей, они вынуждены, соответственно, там, продлевать, например, меры пресечения, пользуясь необоснованными, совершенно незаконными какими-то доводами. Ни разу прокуратура не обосновала, почему ко мне не прислали по почте повестку. Значит, я говорил за нам на допросе, я говорю, судец вопрос, почему он не прислал? Вот прислал, он не прислал, и все. Значит, свидетель Елена Валентиновна Петровна сообщила, что она постоянно находилась по месту моего проживания, значит, и ни разу никто не приходил, чтобы хотя бы в почтовый ящик просить повестку. При всем при том, что у меня еще нет заграничного паспорта, получается, что значит, он просто просрочен уже давно был. И получается, что я не собирался, кстати, выезжать, поэтому я не восстанавливал паспорт. И получается, что здесь совершенно никаких оснований не было для продления меры пресечения. Тем не менее, вот эти необоснованные доводы заставляют судейский состав как бы ставить в ту позицию, что значит, ответственность прилагается на суде. А дальше уже возникает уже конкретная ситуация по конкретному обвиняемому, например, и, да, и защита уже прав происходит в условиях следственного изолятора, где доступ к правосудию преуменьшен или вообще отсутствует. Что вот, действительно, я в пятницу был, когда 6 июня 2008 года не было никаких банных дней, а вот отходив меня сидел, я ему сообщил, в 6 утра записался. Наверное, возможно, еще раньше пришел на сотрудников, но его не допустили. И получается, что в этих условиях активность защиты преуменьшена. Одно дело там набрать на компьютере текст, другое дело где-то его составить рукописно, то есть или подобное действие существенно занижается эффективность получается защиты. И в таких условиях люди, ну, фактически работали, как скажем, ну, те, которые задержаны, работали уже как по условиям, да, тем, что как будто бы они задержаны судом, хотя изначально это было сформировано оперативным судом, следственными органами, МВД, прокуратурой и так далее. Здесь важно еще отметить по объективной стороне, что ведь мошенничество признается оконченным только с момента перехода чужого имущества в владение виновного или с момента получения им права распоряжаться имуществом. Так вот, такого момента не установлено в отношении меня. То, что, как я сказал, заявлял там, Геращенко о разных случаях, они не соответствуют действительности по совокупности собранных доказательств, по относимости, достоверности, объективности. И поэтому говорить о том, что передавал Калашников также нельзя, потому что он дал показания совершенно очевидные 3 апреля 2006 года, что значит, он не передал никаких мне средств. И никакого дохода я не имел. При этом, правда, на суде он уже значит, сказал, что под доходом, как будто бы он имел в виду значит, расходную часть. Но то был уйдет пункт в такой форме, значит, организации гражданской деятельности, как предприниматель без образования юридического лица, вообще говоря, средства являются доходом. Все средства, кроме отчисления налогов. все. Поэтому, естественно, он говорил о всей сумме. Это был, то есть другой трактовки нет, которую он дал в себе по производству. Что он так считал. Доход – это и есть доход. Поэтому, соответственно, там он совершенно четко признался, что мне ничего не передавал. Значит, получается, где тогда окончание, там, момент перехода чужого имущества. То, что касается перехода имущества, ну, в пользование, там, арендование, какими-то средствами, отношениями. Во-первых, он получал доход от издарской деятельности, которую я предоставил ему, значит, ну, чтобы он использовал мои труды. И он об этом, кстати, открыто заявляет, вот такой допрос написано, что на основе устной договоренности с Григорием Петровичем. Значит, и это есть какой-то лист, протокольный допрос, на основе суда договоренности. Тогда получается, что значит, то, что там при обыске все было изъято, ему возвращено, эти договора так называемые и так далее. Герасимов дает показания, что она никаких сумм в договорах не видела. Возможно, они были односторонне подписаны, калаши лежали только у нее на столе и так далее. То есть по идее вообще не было, может, бланки были просто. Поэтому здесь совершенно не определен тот момент, что вообще была цель такая, чтобы мне передать какое-либо имущество. Потому что когда на допросе Калашникову задали вопрос, были ли у вас какие-то договора, он сказал, да, были там и были еще в проекте, так вот, был только договор о том, что никаких средств я не получаю из тех средств, которые проплачиваются Калашникову или там его конструктурное подразделение, там, диалог и так далее. Такой договор был, что все, с моей стороны, все было абсолютно безвозмездно. И связано. Это было еще и с тем, что было обязательное условие того, чтобы работать в ЮНЕСКО, я должен был заниматься предпринимательской деятельностью. А учитывая, что у них существует инспекция, у них в группе координаторов существует контроль, естественно, я не мог допустить там, получение денежных средств даже под условным каким-то уровнем. И в связи с этим, это тоже говорит о том, что я даже не мог наслаждаться правом на чужое имущество, потому что тогда это будет ну, значит, вариант, как бы все-таки предпринимательской деятельности, счета имущества я буду использовать, возможно, да. Значит, исходя из этого, совершенно что-то могу сказать, что в этой части, значит, объективной стороны мошенничества тоже нет. Это не доказано следствием, более того, следствие не сыграло по этому вопросу доказательств, хотя проводилась большая оперативно-розыскная работа еще до 2003 года. А в такой длительный период, практически за 3 года, не найти ни одного факта передачи средств, говоря о том, что этого просто такого не было. И, значит, и то, что изъяты договора именно при обыске, ну они же изъяты сотрудниками Министерства там, внутренних дел или прокуратуры, не могли исчезнуть куда-либо и не быть учеными в уголовное дело. Следовательно, таких документов, таких простых ордеров, получается, что просто нету. Это является все-таки объективным доказательством. А не сделал какой-то отчет частный агент охраны предприятия или там третьи лица. Я сам лично видел протокол обыска, значит, подписанный как понятыми, подписанный Герасимова и Пригорницкого, где изымались компьютеры вот, в офисе на больших камчиках, в том числе, где изымались там вся документация. Я, например, в этом списке не видел, что там было авторские договора, там расходы ордера и так далее. Поэтому я еще спросил тогда у Калашникова, а в связи с чем, как понятые, использовали сотрудники. Он говорит, так сказали ему сотрудники этих правоохранительных органов. Я задал вопрос, а были ли они сотрудники правоохранительных органов? Он сказал, что да, потому что он привлекал адвоката, и адвокат проверял их удостоверение. То есть это не были какие-то третьи неизвестные лица, как вопрос ну, ставился на, во время судебного следствия. Это были представители, как я значит, знаю, МВД, Министерство внутренних дел, Центрального административного округа. И, значит, в связи с этим следователь Бриеву достаточно было просто позвонить, и все материалы были бы у него на столе. Все договора, как вещественные доказательства, что что-то подписывалось, на основе чего хоть могла вестись речь о том, что там, возможно, могли предполагаться даже хотя бы какие-то оплаты. И я считаю, что вот именно так как это находится под контролем поле, для прокуратуры, то, соответственно, совершенно очевидно, что таких документов не было, и просто прокуратуре не выгодно в данном случае сообщать об этом, что говорит о совершенно однозначном обвинительном уклоне по моему уголовному делу, который не основан на фактических обстоятельствах соответствующих уголовному делу. Это большой предмет исследования еще для стороны защиты, и там, я считаю, что выявится очень много тех нарушений, которые докажут, что никаких расходов на делов не было, подписанных мной, там, мне ничего не предлагалось, передачи следствия ваших у меня не было и так далее. Значит, не было получается, что именно авторских договоров, которые, значит, якобы являются основанием для передачи мне денежных средств. Поэтому я считаю, что эту часть вопроса еще будет рассматривать сторона защиты. И более того, какой смысл был мне, предположим, какие-то иметь коммерческие договоры, во-первых, было безусловно условие, что я ничего не получаю, во-вторых, эти договора не было смысла составлять Калашникову, потому что он же и сообщил, что я дал ему устное разрешение, прямо в протоколе допроса это есть. Устное разрешение на сохранение его исполнения, когда ему был задан вопрос, на каком основании вы заключили договор с издательством «Дилер». То есть давал ли вам, подписывали вы договора с Ильей Петровичем, передача авторского права? Говорит, нет, потому что Илья Петрович мне дал устное разрешение на распространение любой литературы, и все. И поэтому он не подписывал, не спрашивал. Заключил договор с издательством «Дилер» только во своем устном разрешении. А это устное решение, это была лекция во время Марии ЮНЕСКО еще в начале 90-х годов. Я там открыто сказал, что я разрешаю распространять мои все труды на безвозмездной основе. Это подтвердил Филипп и Иван Рыл. И получается, что когда весь этот процесс у нас там, стороны защиты был, то с этой точки зрения действия, я считаю, следователя Бреева по отклонению ходатайства на уровне предварительного следствия, они являются тем фактором, который фактически поставил следствие в тупик, то есть не выявлены основные элементы, основные событийные конструкции, основные обстоятельства, которые показывают, что я не виновен, что я не принимал денежные средства, то есть мне фактически без того, чтобы подтвердить допрос Калашникова от 03 апреля 2020 года, где он сказал, что никаких доходов не получал, следствие стало склонять Калашникова под свою версию обвинения. И, значит, не зря же Калашников в допросе от 6 апреля 2006 года, он там написал, что дал показания добровольно и никаким принуждением не подвергался. И в то же время в протоколе допроса, допроса во время суда города Москвы, Калашников пишет, что он был в шоке после допроса у Ганеева. Так вот, про этот шок он мне писал по телефону, когда я ему позвонил, он долгое время еще не мог говорить. Сказал, что только его выпустили, я спросил, почему он молчит, минут там 10, даже больше, 15. Значит, он потом начал медленно говорить, сказал, что он был, значит, находился в камере, у него забрали телефон и показывали, как все будет. Поэтому вот этот шок, который вписан в протоколе Таганского районного суда города Москвы, это шок реальный, который я лично в этом убедился, позвонив ему, как только его выпустил. Ну, я просто позвонил как бы случайно, и он говорил, только что мне телефон отдали. И целые сутки он там, он очень долго сидел в этой камере. Ему очень, как сказал, долго и обстоятельно обрисовывать, что с ним будет и где он будет находиться. Поэтому, здесь получается, что если мы рассматриваем вот этот подход, именно давление на следствие, то, в принципе, то получается, что если мы хотим, и наша задача, я считаю, в уголовном судопроизводстве, то есть это общая задача участия в уголовном судопроизводстве, разобраться по существу вопроса, как происходит. происходили реально в царствах дел, то здесь, на мой взгляд, очень важно отметить, что участники судопроизводства уголовного по разным, там, скажем, элементам в разное время могли находиться в разных условиях. Одно дело, когда человек там, ну, достаточно устойчив, а другое дело, значит, что если мы рассматриваем процесс, что человек впервые сталкивается с определенным отношением там, проходит, то это, я считаю, все-таки важное обстоятельство, которое характеризует, собственно говоря, саму позицию и положение по делу.